Будем читать с 12 стиха по 26. «Сказали мужи те Лоту, кто у тебя есть еще здесь? Зять ли, сыновья ли твои, дочери ли твои? И кто бы ни был у тебя в городе, всех выведи из сего места, ибо мы истребим сие место, потому что велик вопль на жителей его Господу, и Господь послал нас истребить его. И вышел Лот и говорил с зятьями своими, которые брали за себя дочерей его, и сказал: «Встаньте, выйдите из сего места, ибо Господь истребит сей город». Но зятьям его показалось, что он шутит. Когда взошла заря, ангелы начали торопить Лота, говоря: «Встань, возьми жену твою и двух дочерей твоих, которые у тебя, чтобы не погибнуть тебе за беззаконие города». И как он медлил, то мужи по милости к нему Господней взяли за руку его и жену его и двух дочерей его и вывели его и поставили его вне города. Когда же вывели их вон, то один из них сказал: «Спасай душу свою, не оглядывайся назад и нигде не останавливайся в окрестности сей. Спасайся на гору, чтобы тебе не погибнуть». Но Лот сказал им: «Нет, владыка, вот раб твой обрел благоволение пред очами твоими, и велика милость твоя, которую ты сделал со мною, что спас жизнь мою. Но я не могу спасаться на гору, чтобы не застигла меня беда и мне не умереть. Вот ближе бежать в сей город, он же мал. Побегу я туда, он же мал, и сохранится жизнь моя». И сказал ему: «Вот в угодность тебе я сделаю и это. Не ниспровергну города, о котором ты говоришь. Поспешай, спасайся туда, ибо я не могу сделать дело, доколе ты не придешь туда». Потому и назван город сей Сигор. Солнце взошло над землею, и Лот пришел в Сигор. И пролил Господь на Содом и Гоморру дождем серу и огонь от Господа с неба, и ниспроверг города сии и всю окрестность сию, и всех жителей городов сих, и все произрастения земли. Жена же Лотова оглянулась позади его и стала соляным столпом. Аминь.
Аминь.
Садитесь, пожалуйста. Мы продолжаем размышления над книгой «Бытие». И мы сегодня будем размышлять над тем, что произошло когда Господь решил наказать Содом и Гоморру. Безусловно, Содом и Гоморра были городами весьма грешными. Трудно найти на земле праведника, практически невозможно найти человека на земле, который бы не грешил, как об этом нам говорит Священное Писание. Все же в ряде случаев мера беззакония, мера грехов была наполнена. В ряде случаев люди доходили до такого беззакония, что Господь приговаривал их к полному уничтожению. Такие случаи мы встречаем не раз в Ветхом Завете. Наряду с тем, что мы с вами прочитали, конечно же, сразу приходит на память жители древнего Ханаана, которые так прогневали Господа, что должны были полностью исчезнуть с лица земли, освободив место ветхозаветному Израилю. И, конечно же, Бог, изливая свой гнев, не был здесь несправедлив. Несколько ранее, в 18 главе книги «Бытие», мы встречаем интересную беседу Авраама с Господом. И когда Господь открывает Аврааму грядущий суд над Содомом, Авраам задает вопрос: «Неужели ты погубишь праведного с нечестивым?» Авраам, как мы сказали, обладал не очень большим знанием о Боге. Поэтому в этом вопросе Авраама, не погубишь ли ты праведного с нечестивым, конечно же, звучит такая внутренняя неуверенность и опасение, вдруг Господь окажется несправедливым, вдруг Господь погубит праведников вместе с грешниками. Но Господь, конечно, справедлив, и как мы читали в сегодняшнем нашем тексте, Он милостив. И поэтому, когда Авраам дальше говорит с ним, что если в городе найдется 50 праведников, то, как пишет, как вернее говорит Авраам, судья всей земли поступит ли неправосудно? И Господь убеждает его, что если в городе Содоме найдется 50 праведников, то этот город не погибнет. Авраам продолжает говорить дальше. Ну, может быть, там 5 человек не хватит. Таков смысл того, о чем дальше говорит Господь. И Господь его уверяет, что и ради 45 праведных людей он не погубит город. И так беседа продолжается, пока он не убеждает, пока Господь не удостоверяет Авраама, что даже если в городе найдется и 10 праведников, город не погибнет. Но, конечно же, Бог знал, что нету в Содоме и 10 праведников. Но это вовсе не означает, что если там был бы, например, вернее, если там находится кто-то, кого еще можно вывести из этого греховного состояния, что Бог этого не сделает. Бог действительно справедлив, и Бог действительно милосерд. С жителями Содома и Гоморры сделать уже было ничего нельзя. Они слишком погрязли в своих грехах. И до какой степени это так, мы можем видеть из начала 19 главы книги «Бытие». Сейчас мы не будем на это слишком сильно отвлекаться. Но там была, в этом же Содоме, как мы помним, семья Лота. И мы помним те обстоятельства, при которых они попали туда. Лот прельстился красотой земли. не подумав о том, среди каких людей ему надлежало жить. Об этом мы уже с вами говорили. И вот его нагнали последствия. Его того, уже давнишнего на тот момент достаточно поступка. Если бы Лот не пришел жить в Содом, ему не пришлось бы спасаться, когда Господь решил истребить город. Но как это часто бывает, может быть, такая хорошая мысль Лота потом и посетила, что не стоило бы так рисковать. Но она к нему, если и посетила, то уже поздно. Дело было сделано. Когда мы смотрим на вот этот текст, какое значение он имеет для нас сегодня? Вот эта история спасения Лота из Содома. Прежде всего, она указывает нам на нашего Бога, как на Бога милующего и спасающего. Лот, конечно, как мы с вами знаем, не идеален. Но все-таки он верующий человек. И Бог спасает его. Наш Бог хочет, чтобы все спаслись и достигли познания истины, как нам говорит Слово Божие. К сожалению, человек не всегда бывает, далеко не всегда бывает способен принять предлагаемое Богом спасение. Принять спасение, оплаченное кровью Христа. Но Господь хочет спасти. Господь остается спасающим и милующим Богом всегда. Бог неизменяем. Каким Он был в этом отношении во времена Авраама, таким Он является и в наши дни. Меняются формы взаимоотношения Бога и человека. Бог может по-разному устраивать жизнь Божьего народа. И действительно, жизнь верующих людей и поклонение верующих людей в разные времена были разными. Во время Авраама была одна форма поклонения, во время Моисея она уже стала более сложная. Во времена пророков тоже кое-что изменилось. Потом пришел Иисус Христос, и образовалась церковь, и в церкви люди поклонялись Богу уже несколько иначе, чем это было в ветхозаветные времена, когда еще Христос не принес себя в жертву, и когда еще не было на земле полноты Святого Духа. И во времена апостолов люди поклонялись Богу несколько иначе, чем мы сейчас поклоняемся. Потому что мы живем уже в другое время, и апостолов нет с нами. Внешние формы меняются, но Бог остается одним и тем же. Бог всегда остается Богом спасающим и милующим. Бог всегда спасает нас от самой серьезной опасности. Когда мы читаем эту историю про Лота, мы видим, как Бог всеми силами старается Лота и его родных вывести из того места, которое должно быть уничтожено. Они ему прямо говорят, ангелы Божьи, о том, что необходимо сделать этот шаг, что необходимо поспешить. И как же это напоминает Писание Нового Завета, где уже апостол Христов и вообще апостолы призывают примириться с Богом, призывают войти в число спасенных, пока не поздно. Ибо и людям нынешнего века угрожает опасность. Опасность пламени гораздо более страшного, чем пламя содомское. И дело не только в том, что земля и все дела на ней сгорят. Дело в том, что люди, не принявшие Божью любовь, подвергаются страшной опасности оказаться в адском пламени. И Бог и сейчас выхватывает людей, из этого опасного состояния, как некогда он уводил Лота из Содома. Мы, люди, искупленные кровью Христа, обладаем некоторой привычкой к тому, что мы являемся спасенными людьми. Для нас это обычно. Но стоит иногда подумать о том, что было с нами до того момента, пока мы не приняли Господа Иисуса Христа в свое сердце. В каком страшном и опасном состоянии мы находились тогда. Но по своей великой любви и милости Бог вывел нас из нашего греховного состояния, из нашего состояния рабства духовного. Точно так же, как Он когда-то взял за руку Лота. Так когда-то Христос взял нас за руку и вывел нас из рабства греха и смерти. Вывел нас из опасного состояния, где мы могли в любой момент погибнуть. Господь удивительно милостив. Господу всегда есть дело до человека. Не только до человечества вообще, но до каждого конкретного человека в частности. Казалось бы, в этом городе, в Содоме, было столько грешников и столько греха. И какая-то семья, которая тоже, в общем, Бога не очень-то радовала, до этого события, и не очень-то будет радовать после этого события, если мы почитаем книгу «Бытие» дальше. Но Господь обращает на нее внимание и спасает. Как некогда Он обратил внимание на нас с вами. Сегодня мы будем вспоминать, церковно вспоминать, совместно вспоминать страдания Христовы. И мы будем вспоминать о том, что это означает лично для нас, лично для каждого из нас. А для каждого из нас спасение, совершенное Христом на Голгофе и усвоенное нами по благодати Божией через веру посредством покаяния, означает избавление от великой опасности, опасности духовной гибели. Итак, этот текст говорит нам о Боге, милующем и спасающем. О Боге, которому всегда есть дело до конкретного человека. Но прочитанный нами текст Священного Писания повествует нам также о людях. О спасенных Богом людях. Лот и его семья только что спасены, выведены из Содома, и уже в процессе, на пути, Лот начинает спорить с Богом. Выведя Лота из Содома, Бог дает ему инструкцию, что делать дальше. «Не оглядывайся назад и нигде не останавливайся в окрестности. Спасайся на гору, чтобы тебе не погибнуть». Вот здесь происходит интересная вещь. Исходя из простой логики, даже если не быть сильно духовным, да, а просто размышлять логически. Лоту стоило бы просто послушаться Бога. Почему? Ну, Бог его вывел из Содома не для того же, чтобы тут же погубить. И, наверное, если Бог проявил себя таким образом, как Бог милующий, спасающий, премудрый, стоило бы его послушаться и пойти туда, куда говорит Бог. Но с Лотом здесь происходит то, что часто происходит с нами. Нас тоже Бог спас, нас тоже Бог избавил от опасности ада. И мы знаем, что нас Господь есть милующий, спасающий, любящий нас. Но вместо того, чтобы, обретя спасение, дальше жить согласно воле Бога и зная, что Бог, в общем-то, плохого нам не хочет, у нас часто в кармане находится свой план нашей жизни. Но Лот сказал им: «Нет, владыка». С этого начинается его речь. У меня есть мой план. На гору не хочу, а хочу вот этот городишко. И даже он приводит аргументы. Город мал, то есть если там и живет, о чем здесь говорит Лот? Если там и живут грешники, их там мало все равно. Поэтому можно их не уничтожать, Господи. Ладно? Мне неудобно бежать вон туда, я лучше прибегу вот сюда. Ничего страшного, что некоторые грешники со мной вместе не погибнут. Самое интересное, как действует Бог. Бог говорит удивительную вещь. Вот в угодность тебе я сделаю и это. Здесь опять мы видим проявление Божьей милости. Вообще-то Лот ведет себя как минимум неразумно, как максимум нагло. Бог его спасает, а он указывает ему еще, как ему дальше жить надо, в смысле, свою программу жизни выдвигает, да? Тут заодно это слово «нет владыка». Вообще говоря, можно было бы Лота очень основательно наказать, если не подвергнуть той же участи, что и жителей Содома и Гоморры. Но Господь снисходит к его духовной немощи. Точно так же, как Господь часто снисходит к нашей духовной немощи. Если бы Господь резко реагировал на каждое наше непослушание, вряд ли бы каждый из нас дожил до сего дня. Бог не то, что идет на поводу у людей. Бога вообще невозможно заставить делать то, что ему не угодно. Но Бог снисходит к нашему человеческому несовершенству. И когда его спасенный и искупленный сын, и когда его спасенная и искупленная дочь в очередной раз говорит на планы Божьи «нет, Господи», он нас обычно не уничтожает. Он даже продолжает с нами общаться. И здесь мы опять видим Божью любовь и Божье великое милосердие к нам. За это надо благодарить. Но Божьей милостью и Божьим снисхождением ни в коем случае нельзя злоупотреблять. Всему есть свои пределы. И Божьему терпению тоже. Пределы есть. В том смысле, что Бог остается Богом не только любящим, но и справедливым. Богом милующим, но и Богом наказывающим. И вот последнее, что мы с вами читаем, это краткое повествование о жене Лота, которая вопреки ясному указанию Бога, оборачивается назад и превращается в соляной столб. Когда мы, будучи спасенными, оборачиваемся назад, а что значит «оборачиваемся назад»? Почему жена Лота обернулась назад? Потому что ей было дорого все то, что она оставляла в Содоме. И Христос тоже предупреждает, чтобы мы не оборачивались назад, когда уже пошли. Чтобы мы были ему верными. Вот эта тема невозвращения, она очень важна и в проповеди Господа Иисуса Христа, если вы вспомните наши размышления в прошлом году о Евангелии от Матфея. Там мы встречали подобные слова Христа. Когда мы слишком начинаем увлекаться и оборачиваться назад, когда мы начинаем пользоваться Божьей милостью, забывая о нем, теряя Божий страх, тогда могут в нашу жизнь прийти великие проблемы. В 11 главе первого послания к Коринфянам святого апостола Павла говоря о недостойном участии в вечере Господне. Что такое по большому счету недостойное участие в вечере Господне? Это когда человек участвует, не имея страха Божия, в чем бы это внешне не проявлялось, когда он может участвовать в вечере, не задумываясь об этом, не задумываясь о своих отношениях с Богом, с ближними, это все проявление одного и того же, потери страха Божия, потери уважения к Богу. И вот когда это происходит, апостол Павел предупреждает от того, многие из вас небочные, больны и немало умирает. Некоторые верующие доходят до такой дерзости, что говорят, но я же не умер, значит, со мной все хорошо. На самом деле, то, что мы не умираем после вечери, некоторые из нас, это свидетельство Божьей милости и Божьей любви. И то, что Он не хочет погубить спасенных им, как это было с Лотом. Но важно помнить жену Лотову. Мы живем в очень непростом мире. Апостол Павел предупреждает в 15 главе 1 послания Коринфянам в 33 стихе о том, что худые сообщества развращают добрые нравы. От каких-то худых сообществ мы уйти можем. Например, мы можем прекратить дружбу с каким-то человеком, если она нас приводит в недолжное духовное состояние. Но от каких-то духовных сообществ нам тяжело бывает уйти. Когда мы смотрим на Лота, мы видим человека, как мы уже сказали и говорили неоднократно, верующего, но не очень разумного. И здесь еще верующего, но не очень благочестивого мы видим, не очень доверяющего Богу здесь, в том тексте, который мы сегодня прочитали. А, собственно говоря, от кого Лот мог чему научиться? От Авраама он отделился и жил отдельно. А жил он среди кого? Среди жителей Содомских. Как говорится, с кем поведешься, от того и наберешься. И мы тоже с вами живем не в стерильных условиях. Большая часть нашего времени проходит вне церкви, вне церковного общения. С нашими коллегами по работе, например, мы проводим часто гораздо больше времени, чем с братьями и сестрами во Христе. Такова реальность. И потому нам нелегко бывает исполнить то, что сказал другой великий апостол Иоанн: «Не любите мира, не того, что в мире», да? И то, что, потому что здесь сказано, собственно говоря, о греховности человеческого общества. Конечно, как рожденные свыше христиане, этот мир нам чужд со своей греховностью, но нам приходится в нем жить, нам приходится с ним взаимодействовать. И он подчас на нас, к сожалению, влияет, и иногда оказывает очень сильное воздействие. Мы живем среди грешников, и, соответственно, их образ жизни, их мышление оно часто оказывает влияние на нас. Конечно, есть и выход из этого. Наш спасающий и милосердный Господь не оставил нас в каком-то неопределенном состоянии в этом отношении. И прежде всего Слово Божие указывает нам на Господа Иисуса Христа. Именно во Христе мы являемся чужими для греха. Именно во Христе мы мертвы для этого мира, и мир мертв, то есть не представляет интереса для нас. Апостол Павел так и пишет о Голгофе. Послание к Галатам, 6 глава, 14 стих. «А я не желаю хвалиться, разве только крестом Господа нашего Иисуса Христа, которым для меня мир распят, и я для мира». С одной стороны, апостол Павел здесь говорит о действии Божьей благодати. Когда мы Христовы, мы другие, как новое творение во Христе, мы чужды этому миру. Мир этот не представляет для нас интереса, как для искупленных детей Божьих. Мир распят. И я для мира, да? И я поэтому для мира никакого интереса представлять не могу. Для грешников представлять не могу в их грехах. Потому что со своей внутренней святостью и чистотой я такой миру не нужен. С одной стороны, это действие благодати Божией. С другой стороны, это жизненная позиция христианина. Если я пребываю во Христе, если Христос остается центром и целью моей жизни, то тогда, как об этом пишет апостол Иоанн Богослов, происходит следующее. «Рожденный от Бога хранит себя, и лукавый не прикасается к нему». 5 глава, 18 стих 1 послания Иоанна Богослова. Все сводится в конечном счете к тому же. Бог, выведя Лота из Содома, даровал ему идеальный план для его жизни. Бог сказал Лоту, куда он должен идти. И нам Бог тоже многое сказал о том, что мы, как спасенные дети Божьи, должны делать, куда идти. Проблема только в том, что мы, как и Лот, подчас словами или поступками своими, или мыслями своими говорим «нет, Господи». Пусть Господь дарует нам сегодня милости подумать о том, как велико Его милосердие, с одной стороны, а во-вторых, о нашем ответе на Божье милосердие. Писание говорит, что кому больше дано, с того больше спросится. У Лота не было даже 10 заповедей еще написанных. Лот не мог прочитать Евангелие, потому что Христос придет гораздо позже, чем жил Лот. Лот, конечно, не был крещен Духом Святым, как мы сейчас. Поэтому нам дано гораздо больше. И с нас просится за то, что мы, как мы отвечали на Божью милость, на Божье спасение, как благодарные и послушные дети, или как непослушные бунтари. Господь, желая возвести Лота на гору, хотел блага для него. И, ведя нас, искупленных детей Божиих, к духовным вершинам, Бог тоже желает блага нам. Поэтому важно осознать, что все, что Бог говорит, все, что содержится в Божьих заповедях, все, о чем говорит христианину Священное Писание, есть благо, а не тяжкое иго. Пусть Господь благословит нас быть более благоразумными, чем Лот, и уж тем более более благоразумными, чем Лотова жена. И тогда наша жизнь наполнится дополнительными Божьими благословениями во Христе Иисусе. Аминь.